Часть вторая. Ариофания. Сакс считал гражданскую войну наименее рациональным из всех типов конфликтов. Две части группы имели больше общих интересов, чем разногласий, но все равно воевали друг с другом. Заставить людей провести технико-экономический расчет, к сожалению, невозможно. И ничего с этим не поделаешь. Или, пожалуй, кто-то мог бы определить суть проблемы, побуждающей ту или другую сторону прибегнуть к насилию, а потом попытаться эту проблему сгладить. В данном случае суть заключалась, конечно, в терраформировании. Вопрос, к которому Сакс имел самое непосредственное отношение. Это можно было расценивать как неблагоприятное обстоятельство, поскольку было лучше, если роль посредника исполнял человек нейтральный. С другой стороны, его действия могли оказать программе терраформирования символическую поддержку. Он мог символическим жестом добиться больше, чем кто угодно другой. Достаточно было лишь пойти красным на уступку. Настоящую уступку, реальность которой увеличит символическую ценность какого-нибудь скрытого экспоненциального множителя. Символическая ценность. Суть этого понятия Сакс пытался осмыслить изо всех сил. Теперь слова самого разного толка вызывали у него такие трудности, что он даже обращался к этимологии, чтобы лучше их понять. Подсказка с консоли. Символ — то, что служит условным знаком какого-либо понятия, явления, идеи. От латинского «symbolum», позаимствовано от греческого «бросаю вместе». Точно. Это было чуждо для его понимания, это бросание вместе. Нечто эмоциональное и даже несбыточное, но при этом жизненно важное. В день битвы за Шеффилд он позвонил Энн и, быстро с ней соединившись, попытался поговорить, но ему не удалось. Тогда, не зная, что делать, он поехал на окраину разрушенного города. Там он искал ее. Грустно было видеть, сколько урона нанесли несколько часов боя. Результаты многолетних трудов лежали теперь в руинах, в дымящейся, но не горючей пепельной пыли, и древнюю вулканическую пыль уносила струйным течением на восток. Провод торчал из этих развалин, словно черная нить волокна из углеродной нанотрубки. Признаков какого-либо сопротивления со стороны красных не наблюдалось. А вместе с тем и зацепок, которые позволили бы найти Энн. На звонки она не отвечала. Поэтому Сакс, потеряв надежду, вернулся к складскому комплексу на Восточном Павлине и вошел внутрь. А потом туда заявилась и она. Прошла к нему через просторное помещение, мимо всех остальных, так, словно собиралась всадить нож ему в самое сердце. Он с горьким видом откинулся в своем кресле, памятуя о сверхдолгих сериях неприятных бесед, что случались между ними. Совсем недавно они поспорили, когда ехали на поезде со станции Ливия. Он вспомнил, как она сказала что-то об устранении Салетты и кольцевого зеркала, и это прозвучало как действительно сильное символическое заявление. А ему всегда было не по себе от того, что столь важный источник терраформирующего тепла был так уязвим. Поэтому, когда она сказала «Я хочу кое-что за это», он понял, о чем шла речь, и предложил убрать зеркала, прежде чем она успела сказать об этом. Она удивилась. Такое предложение смирило, смягчило ее лютый гнев. Хотя и оставило что-то гораздо более глубокое. Печаль, отчаяние. Наверняка он сказать не мог. Ведь в тот день погибло много красных, а вместе с ними и их надежды. «Жаль, Кассея», — сказал он. Она оставила это замечание без внимания и заставила его пообещать, что космические зеркала будут убраны. Он повиновался, на ходу рассчитав потери света, которые последуют в итоге, и постарался не дрогнуть лицом. Инсоляция должна была упасть примерно на 20%, а это приведет к серьезным изменениям.
«Это может привести к наступлению ледникового периода», — пробормотал он.
«Хорошо», — ответила она.
Но этого ей было недостаточно. А когда она ушла, он по ее осанке понял, что уступка принесла ей лишь слабое успокоение. Оставалось только надеяться, что хотя бы ее сторонники обрадуются сильнее. В любом случае сделать это стоило. Этим можно прекратить гражданскую войну. В результате неизбежно погибнет огромное количество растений, особенно на большой высоте. Впрочем, в той или иной степени похолодание скажется буквально на всех экосистемах. Сомнений быть не могло, грядет ледниковый период. Если, конечно, зеленые не найдут достаточно эффективного ответа. Но если прекратятся бои, решение убрать Солетту себя оправдает. Проще всего было перерезать большой пояс кольцевого зеркала, позволив ему улететь в космос прочь из плоскости эклиптики. Также и с Солеттой. Стоило завести несколько стабилизирующих ракетных двигателей, и она, заходив колесом, улетит. Но это было бы пустой тратой обработанного алюмосиликата, что Сакс не одобрял. Он решил выяснить, возможно ли применить направленные ракеты, расположенные на зеркалах, где-нибудь в Солнечной системе, а также изучить их отражательную способность. Солетту можно установить перед Венерой, расположив ее зеркала таким образом, чтобы вся конструкция превращалась в гигантский зонд, затеняющий горячую планету и запускающий процесс замораживания атмосферы. Это тоже обсуждалось в литературе, и независимо от того, что включали в себя планы терраформирования Венеры, считалось самым очевидным шагом для начала. После этого кольцевое зеркало предполагалось поместить на соответствующую полярную орбиту вокруг Венеры, так как отраженный ею свет помогал удержать Солетту зонд на месте, несмотря на солнечное излучение. Так что их еще можно было использовать, и это также стало бы жестом, символическим жестом, который бы говорил: «Смотрите, этот огромный мир тоже можно терраформировать». Это было непросто, но реально. Тем самым можно было ослабить психологическое давление на Марс, единственно возможную новую Землю. Нелогично, ну и пусть. История — странная штука. Люди — иррациональные системы. А в своеобразной символической логике лимбической системы это послужило бы знаком для людей на Земле, знамением, рассеиванием психических семян. Смотрите туда, летите туда и оставьте Марс в покое. Он обговорил это с учеными в Да Винчи, которые занимались управлением зеркалами. Лабораторные крысы, как их и его вместе с ними называли за глаза, хотя он все равно это слышал. И еще их называли саксоклонами. А на самом деле они просто серьезные молодые ученые, уроженцы Марса, с такими же особенностями характера, что и аспиранты или постдоки любой лаборатории, где бы и когда бы то ни было. Но факты ничего не значили. Они работали вместе с ним и поэтому считались саксоклонами. Каким-то образом он стал эталоном современного марсианского ученого. Сначала как первая лабораторная крыса в белом халате, а потом уже как окончательно свихнувшийся ученый со своим замком-кратером, полным неутомимых Игорей с безумными глазами, но по-своему сдержанных, маленьких мистеров Споков, тощих и нескладных человечков, напоминающих подъемные краны, женщин, одноликих в своей защитной бесцветности и бесполой преданности науке. Сакс очень их всех любил. Он любил эту их преданность, видел в ней смысл, жажду понимать разные явления, уметь выразить их математически. Это правильное желание. Подчас ему даже казалось, что будь все люди физиками, мир стал бы на порядок лучше. «О нет», — возражал он самому себе, — «людям нравится идея плоской вселенной из-за того, что искривленное пространство кажется им слишком сложным». Тем не менее, молодежь в Да Винчи имела определенное влияние на Марсе, как бы странно это ни казалось. В данный момент Да Винчи руководил большей частью технологической базы подполья, а благодаря полноценному участию Спенсера их производственные возможности были потрясающие. Они де-факто контролировали орбиту Марса. Это послужило одной из причин, по которой многие из них оказались недовольны или по меньшей мере пришли в недоумение, когда Сакс сообщил им о необходимости удаления Солетты и кольцевого зеркала.